Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Мы проходим «Красное море» в главе «Бешалах» и «Послал». И в предыдущей нашей передаче мы говорили о том, кто первый прыгнул в это конечное море. Звали его Нахшон бен Аминадав.
Аминадав,
да. Вы объяснили, в принципе, что это за свойство в человеке такое. Вопрос мой такой.
Ну, можно вычислять по гематриям цифровое значение, которое даст нам высоту его духовного состояния, и поэтому он так называется, Нахшон бен Аминадав.
То есть это цифровое значение даст вот это, то, что вы говорили, чистую
его
вину.
Его свойство, которого он достиг, и поэтому был в состоянии стоять против этого условия стены воды, то есть это вода, в общем-то, это свойство, с одной стороны, мягкое, дает жизнь, без воды нет жизни, это основа жизни, а с другой стороны, оно жесткое, потому что в нем, ну, такие гвурот, жесткие силы, судебные силы, и он в состоянии был сдвинуть их, но сдвигаются все эти жесткие силы и мягкие силы, которые в воде таятся, все они сдвигаются только лишь свойством, подъемом выше эгоизма. Вот когда ты отрываешься от эгоизма, в это время перед тобой все расступается, потому что ты полностью прилипаешь к Творцу в таком состоянии. Нет в мире пустого места. Или эгоизм, или получение, эгоизм или отдача, свойство Творца. Как только ты поднимаешься над эгоизмом, ты не в вакуум входишь. Ты сразу же входишь в свойство Творца. А свойство Творца, ну, это как то, что сделал Ноах со своим этим
ковчегом.
Вошел туда, и все. То есть это тоже. Ты входишь в свойство Творца, и таким образом вот в коконе, в таком, ты можешь существовать. Так и здесь. Ты входишь в свойство Творца, то, что сделал Нахшон, и продвигаешься дальше.
То есть это вот вы сейчас только сказали, это очень, это практически та же ситуация происходит, да? То есть
да, для кого-то море... И тоже с морем, и тоже,
да. И тоже море для кого-то губящее море, а для них это спасающее море. И там тоже в ковчеге они остались, а там все остальное уже...
А все остальное, естественно, пошло под потоп.
То есть вот эти вот похожие вещи, они просто происходят на разных уровнях эгоизма, и
да.
Только из-за
этого. Да, это все возвращается на круги своя по четырем стадиям. Развитие и снова четырех стадий. И так вот на каждой ступени. Так мы и двигаемся.
И вот тогда вопрос здесь еще такой. Вот здесь в начале вот этой вот цитаты, которую я произнес, то есть возник спор по поводу того, кому предстоит право броситься в море первым. Глава колена Иуды, Нахшон бен Аминадав, бросился в воду первым. Вот этот вот возник спор по поводу тому, кто предстоит броситься первым. Почему возник спор, вот именно утверждается? Почему спор между коленами возник?
Ну, вообще неизвестно. Каким свойством можно преодолеть это море. То есть здесь есть много возможностей в человеке. Это человек выбирает. Когда говорится о всем этом народе, говорится о человеке. И говорится, в этом человеке есть и народ Израиля, и египтяне, и все вообще. И вот человек выбирает, с помощью какого свойства. Или с помощью какого суммарного такого вот объединения свойств. Немножко от египтян, немножко от них, немножко так, немножко сяк, двигаться вперед. Вот. И двигаясь вперед, человек думает, какие свойства из египтян мне надо возбудить для того, чтобы двигаться вперед. Иначе не убоюсь я и расслаблюсь. Какие свойства надо получить мне от Творца для того, чтобы успокоить этих египтян, которые во мне, и двигаться уже в его сторону. Но, то есть, постоянно плюс и минус. Вот как работает мотор какой-то, динамо там, да? Работает, он работает, потому что есть два противоположных свойства, которые его крутят. Так? Одно толкает впереди, другое сзади или в стороны крутит. Не может быть только одно свойство. Обязательно должно быть два противоположных. А управляет всем этим сам человек. Так вот, чем большими силами противоположными он может управлять, и соединять их в себе правильно во имя достижения цели, тем он выше. Поэтому здесь и происходит
спор, да?
Спор Нахшон, почему именно он, а не остальные, может быть, какие-то свойства или их какая-то связка.
Вот дальше говорится, когда люди из колена Иуды увидели, что сыны Бениамина, ну, Нахшон, опередили их, они начали бросать в них камни. И, ну, дальше Творец сказал им, что это ссора ради меня, поэтому я каждому награжу.
Что значит бросать камни? Камень – эвен, от слова «авана», понимание. То есть они начали добавлять в голову человека, начинают приходить мысли, понимание, осознание. А здесь надо двигаться, наоборот, верой, выше знания. Вот тут и...
То есть они пытались...
Человек начинает задумываться над своими силами, а не над тем, что только ухватившись за Творца, он может пройти это море. То есть войти в него, как в матку матери, и тогда она будет как капсулой, как ковчегом, и раступятся воды.
И вот даже говорится, Творец сказал, что я знаю, ссора между Иудой и Бениамином была во имя моей чести, поэтому я вознагражу их обоих. Бениамин был вознагражден тем, что в его владении построили храм, а Иуда стал обладателем царского достоинства. То есть так или иначе...
Эти два свойства, они на этом выросли, несмотря на то, что они вот в таком состоянии находятся. Но в принципе это две противоположные силы, которые участвуют в рождении народа. Потому что вот здесь вот мы должны видеть так. Весь Египет это как матка, да. Знаешь, такой формы она, как груша.
Да.
Да? И здесь родовой канал.
Так.
Это и есть вот этот вот путь, по которому они проходят конечное море.
Перешейка.
Да. И именно здесь вот и происходит...
разделение работ.
Да. И именно по воде вот так вот они рождаются.
Это вот этот вот именно вот этот перешейк, именно вот этот выход.
Да.
То есть здесь они были сохранены и выращены, да?
Да, Египте.
В Египте. И сейчас вот начинается вот это
движение. И вот все эти силы, которые фараон посылал за ними толкать их, это и есть... сокращение, маточное сокращение, которое выталкивает плод.
Ну, все понятно. Все стало понятно. Стало,
да.
Сразу, просто моментально. И вот дальше мы как раз говорим об этом перешейке, разделении Ямсуф, то есть конечного моря. Хотя море еще не расступилось, сыны Израиля продолжали продвигаться вглубь, навстречу могучим волнам. Вода уже доходила им до горла. Моше простер руку навстречу катящимся волнам и повелел морю: во имя Творца расступись. Но море не подчинилось, оно не хотело менять своих границ, которые были установлены еще в течение 6 дней творения. Творец повелел Моше поднять свой жезл и погрозить морю точно так же, как хозяин поднимает палку на своего непокорного слугу. Однако волны не отступали, продолжали вздыматься. Тогда морю явилось как бы явление Творца, и оно расступилось. «Почему же теперь море ты отступила?» – спросил его Моше. Последовал ответ: «Я отступаю только для самого царя мира». Даже в далеких странах был слышен грохот расколовшегося моря. В этот момент расступились не только конечное море, но и воды озер и колодцев во всех странах. Расступилась даже вода в кувшинах. Таким образом, чудо явилось во всем мире. Воды во всем мире вернулись в свое естественное состояние лишь после того, как заняли свое обычное положение воды конечного моря. Вот эта грандиозная картина, о которой пишется, которая происходит, как вы говорите, внутри человека. Можно ее немножко...
Ну, потому что все свойства, это говорится о том, что они проходили в свойстве общей бины, которая и все ее части, где бы они ни были, ведь все находятся на вкраплении этих свойств бины в свойство малхут. Вот. И если достигают этого свойства, то тогда главного, то тогда как в ветвях везде это идет как вот такой цепной реакции.
То есть бина начинает работать.
Она работает на всех уровнях, да.
И вот это и говорится, кувшины, озера, вот это как раз и работает.
Да.
А вот то, что она как бы не поддается она даже жезлу, там, Моше, а
нет, поддается это, только... это свойство только свыше, это гардебина.
Угу.
Это свойство свыше, причем это под воздействием огромного света хохма, то есть явление самого Творца, что называется.
То есть должно быть здесь явление Творца? То есть...
Нет, но не явление... То есть действие свойства, которое называется Творец.
Творец.
не какие-то частные проявления.
Ну, вот здесь вот видно, что максимальное усилие было сделано для этого, да?
Максимальное усилие, которое зависит от них, и оказалось, что ни Муше, и никто из них этой возможностью не обладает, кроме Нахшона.
Кроме Нахшона.
Да. Никто не мог заранее как бы и вот предполагать.
Это, вот действительно, вот я сейчас только понял, что еще этот вопрос существует. Ни Моше, ни никто.
Ни Арон, никакие там
первосвященники,
их предводители или кто. Вот это никто о нем и не знал, ничего. Да, вот так вот это и проявляется. И проявляется еще более того. То есть в итоге движение вперед, ну я не знаю, насколько это все оговорено и рассказано, описано, но нет ни одного свойства в человеке, которое бы когда-либо не выходило вперед. Вот как бежит группа к финишу, но здесь группа должна прибежать к финишу вся, и если они не будут бежать вместе, то и ни первый не достигнет, и ни последний. Главное, чтобы группа достигла. И на каждом этапе ведущий группы, который бежит впереди и задает тон и так далее, другой. И ни одно свойство, которое находилось бы в каком-то человеке, не пропадает, а наоборот, оно должно проявиться хотя бы на секунду ведомым и ведущим, как ведомым, так и ведущим относительно всего человечества.
То есть
все... вот у меня есть свойство.
Да.
Вот этот круг это все человечество.
Да.
Значит, я в этом в своем характерном свойстве должен быть один раз впереди всех и один раз позади всех.
Хорошо.
И так каждый.
А вот это вот проецируется на историю, как возникали государства,
но
становились.
Это...
Нельзя, да, это сказать?
Нет, это,
не
это просто настолько, да, это настолько тяжело описывать. Это... Ну а зачем? У нас есть цель, нам надо ее уже достигать, мы уже не в том веке, не в то время мы живем, чтобы можно было так сидеть и пописывать там в течение 20-30 лет какой-то там...
Роман.
А, да.
Там. То есть... Обязано в человеке не существует ни ненужных или каких-то таких...
Истинное свойство каждого человека, оно проявляется все равно дважды обязательно. Первое, как ведущее все человечество, и как ведомое всем человечеством.
А вот зачем ведомое всем человечеством? Ведущее мне понятно, ведомое для чего? Это как бы отмена?
А нельзя одно без другого, ведь невозможно.
Невозможно, да?
Да. И только таким образом оно и проявляется, иначе нет его истинного свойства.
Угу.
Все остальные, они смешаны с остальными свойствами. Вот. А его личное, оно вот так должно проявляться. Кетер и Малхут.
Угу. Понятно. Дальше говорится о 10 чудесах и 10 казнях, которые были наведены на египтян. И вот что говорится здесь. Когда сыны Израиля пересекли Конечное море, Творец совершил ради них 10 разных чудес. Первое. Вот если можно, просто вот если можно по предложению хотя бы.
Ну, давай,
вот
давай.
Первое чудо – разделение вод.
Угу.
Вот, хоть какой-то короткий комментарий, если можно, дайте, пожалуйста, вот, чудеса. Вот, первое чудо – разделение вод.
Здесь говорится о постижении, к чему они идут. Что разделяется на правую и левую линию вот это вот... Ну, вот эти гвурот, я не знаю, как это сказать, вот эти препятствия, которые стоят перед ними. Ну, так это и так понятно.
Да. Ну, когда говорится о разделении вод, то есть говорится, что у них они начинают проходить. Что,
проходить, это значит быть на средней линии.
На
Там средней линии не существует. Ты ее сам делаешь из правильного сопоставления правой и левой линии. И правой и левой линии тоже не существует. Ты ее сам разделяешь. Перед тобой существует какая-то вот такая вот
стена.
Громада. Армада такая, и ты ее должен сам начать делить своими свойствами. С этими я могу действовать ради Творца, с этими я не могу. Теми, что я могу, это правая линия, с теми, что я не могу, это левая линия. И вот между ними, используя и то, и другое, ты и проходишь.
Это и называется приблизительно, можно сказать, разделение вод, да?
Да, это и есть разделение вод.
Второй...
Это всегда, только сейчас оно именно разделение вод. А вообще это всегда таким образом проложена дорожка.
И вот говорится, что, что еще Творец сделал для чудеса для сынов Израиля. Говорится второе. Над головами евреев было создано защитное покрывало, подобное крыше.
Ну, это Ормакиев, а подобная крыша, я не знаю.
Как может экран,
быть,
что ли?
Неправильный перевод, может быть, я не знаю. Это типа талита. Это типа... Ну, это... Да, это Ормакиев.
То есть окружающий свет. Дальше. Воды были разделены на 12 отдельных проходов. По проходу для каждого колена.
Да, конечно, конечно. Каждый со своей стороны. Каждое свойство человека видит этот проход совершенно в ином ракурсе. Потому что, исходя из своего эгоизма, исходя из своих сил, оно строит это свойство, как бы видит эти три линии, проход между правой и левой линией по-своему.
И то есть каждое колено, движение в одном направлении, но у каждого
свой... Ну, если ты хочешь картинно это себе изображать, то это так, но тут имеется в виду внутреннее свойство человека, которое сейчас выходит, в конце концов, рождается в духовный мир.
Дальше вот очень интересно, из чудес. Земля под ногами сынов Израиля была совершенно сухой.
Да. Воды-то ушли, а что там еще должно быть?
Ну, сухая она.
Мокрая земля остаться, мертвые рыбки, крабы там всякие.
Ну, дальше, да? Как я знаю, под ногами египтян была грязь, которую они там, не знаю,
потому помоют. Что не могли отделить одно от другого.
А здесь то, что...
Да.
Дальше. Под ногами египтян, вот, земля была подобна глине. Это было возмездием мера за меру египтянам, которые поработили евреев и заставляли их обрабатывать глину.
Ну, это тогда это было так, а вообще потому что не могут отделить землю от высших вод. То есть свойства получения и свойства отдачи не могут отделить друг от друга, и поэтому...
Завязают.
Да, завязают в этом, да. Угу. Это топь, это болото, это тина, это вот...
Которая...
Да, бица, в общем, да.
И дальше. Воды стали твердыми, как скалы, роняя египтян, преследовавших сынов Израиля.
То есть, гвурот, то есть вода, которая вообще должна быть мягкой, которая дает жизнь, на самом деле обращается...
Для египтян.
Да, для тех, кто... для выделенных эгоистических свойств она обращается противоположной, то есть жесткой.
Дальше. Затвердевшая вода образовала стены, украшенные мозаикой. Я, честно говоря, не знаю, вот, во всяком случае, вот так.
Я не знаю, как это объяснить. Это не мозаика, я бы сказал бы, а... Ну, все те нерешенные, все те неосознанные, неисправленные свойства, в которых находится человек, эгоистические, связанные с альтруистическими, но еще хоть не выбрал все это. Вот это все представляет из собой вот эти вот эту вязь под ногами и вот это вот эти вот свойства...
Вкрапления, да?
Да, вкрапления, свойства такие острые, которые, через которые ты не можешь пройти.
Угу. Понятно.
Хороший фильм можно сделать.
Да, вообще. Это все, что в тебе, перед тобой.
Да,
все, что в тебе отражено. Вот эта мозаика, вот эти все пятна, это все в тебе. Дальше. Стены, образованные из затвердевшей воды, были прозрачными, что позволяло каждому колену видеть остальных идущих. Это придавало им чувство уверенности и безопасности. Очень киношно, кстати. Стены, образованные из затвердевшей воды, были прозрачны. То есть все видели, все свойства как бы видят друг друга.
Потому что они вместе идут. Потому что они связаны друг с другом. Именно своей связью друг с другом, считаясь как одним целым, и в то же время разные свойства. Поэтому между ними существует объединение, но и разделение одновременно.
Интересно очень это. То есть, с одной стороны разделены, с другой стороны объединены они.
Идут. Да. Вот это... Ну, так аллегорически, это красиво.
То есть, в принципе, все так или иначе движение идет к тому, что все исчезает, все стены, все становится одним целым. Но пока...
Нет, одним целым, состоящим из 12.
Да?
Да. Да. Ничего. Запрещены были браки между коленами.
Да.
Вот это ничего
вот,
не...
Вот это видно по этому движению, что у каждого свой путь,
грубо говоря. У каждого ничего. Там были какие там якобы описываются проблемы, как один парень из одного колена там полюбил какую-то девку с другого колена. Ничего, это нельзя. Понятно. Ты нарушаешь свойства. Только каждое может исправиться само по себе. И только после крушения храма было допущено уже такое. Потому что падение было с этого уровня.
То есть, а не падение с уровня, это значит не смешение колен, да?
Да.
Потому что у каждого своя задача существует. И все-таки, как вы говорите, они идут одним целым.
Вместе и каждый по себе.
Это очень красиво. Дальше. Если еврей, пересекая конечное море, ощущал жажду, то ему достаточно было протянуть руку, и стена таяла, давая прекрасную воду для питья.
Да. То есть...
Здесь вообще каждую деталь можно, наверное, рассматривать. Что такое жажда, что такое протянуть руку.
То есть всегда подкрепиться светом Хасадим мог каждый. Для этого нет ограничений.
Для этого только надо было протянуть руку.
Да. Но... А другого у него желания не возникало.
А что такое вот, ну так, если мы уже сюда чуть углубимся, что такое жажда, которая возникает? Вот?
Свойство хасадим, которое он хотел добавить себе, он ощущает ее как жажду. Я хочу еще большее свойство отдачи, мне оно сейчас необходимо для меня как жизнь, как вода.
И для этого как бы рука, как это обычно свойство получения, да?
Да, но оно для него было как, нет, почему? Рука это желание получить, но что получить?
То есть с каким намерением?
Да, и причем вода-то не соленая, потому что убираются из этой воды все гвурот, все, как сказать, все эгоистические начала. Остается чистая вода.
То есть вот эта соленая вода превращается в чистую воду?
Ничего там нет, H2O.
H2O?
Да-да.
Если ты идешь с правильным намерением, да?
Никаких примесей, ничего. Ну, и все.
Ну, вопросов много. Хорошо. И дальше последнее, десятое. Как только еврей утолял жажду, стена опять становилась твердой.
Угу.
Почему? Ну вот хорошо, он утолил
жажду.
Потому что
он ее как бы растоплял своим обращением. А без этого она снова становилась высшим свойством, высшей силой. То есть, если не молитва, если не просьба, то это
стена.
Само по себе стена. Это, интересно сравнить эти 10
чудес
с 10 казнями.
Интересно, да.
Вот, но это...
Можно сравнить, да? То есть будут параллели
сразу? Да, 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 обязательно. Потому что это одно и то же. Только это идет одно и то же действие, только на разных уровнях. То есть для разных уровней, то есть смотря на какое желание оно действует. Неподготовленное, типа египтян, фараона, которое без экрана, без желания двинуться в сторону отдачи. Или, когда есть желание в сторону отдачи двинуться, одно и то же действие свыше вызывает разные следствия.
Сейчас я посмотрю. Значит, дальше вот что есть еще. Египтяне были поражены 10 казнями на море, как они были поражены 10 казнями в Египте. Совершенно верно. Значит, в этом Мидраше, то есть в этой в устной Торе, в Великом Комментарии, не перечисляются 10 казней у Конечного моря.
Эти проявления необходимы, как необходимы схватки в процессе подготовки к родам, в матке, так и здесь в процессе рождения необходимы. Потому что без проявления этих гвурот, так называемых жестких сил и ограничений условий, не проявляется связь между матерью и ребенком. Выделяются такие гормоны, такие силы, которые потом ему дают, помогают расти. Поэтому дети, которые рождаются кесаревым сечением, они не настолько полноценны, так как те, которые рождаются естественным путем. Вот. То есть все, что здесь происходит, нам говорит о том, что не может быть выход из Египта по-иному пройден, Потому что затем это действительно рождение человека в новый мир, в духовный мир, в свойства отдачи, в совсем другие свойства, в которых он существует уже не в теле, как бы в своем. То есть тело существует, но он себя уже ощущает не в нем. Это не, эти все условия необходимы, чтобы они вот так сочетались. И только таким образом каждый рождается.
То есть неправильно было бы гладкое рождение, оно обязано быть...
Нет, нет, оно быть не может. И как следствие этого мы видим, акт рождения по сегодняшний день, он тоже не гладкий.
Не гладкий.
Да.
А болевой этот эффект, да, обязательно.
Да, если бы мы в него не лезли со своими всякими инструментариями, было бы лучше. Рождали бы дети намного более здоровыми.
Да?
Да, конечно. Облегчение...
Ускорители всякие. Все.
В этом и ускорители всякие, и все это... ненужные вещи.
Ну так тогда вот как бы
я не хочу в это особенно входить, да. Потому что требуется много объяснений, но в общем мы этим мы придем к тому, что люди будут понимать, надо это или нет, и начнут ограничивать свои возможности.
Но боль должна существовать при этом, да?
Да, но зависит от матери, от роженицы. Если будет нормальная подготовка к родам, духовная, то и боли не будет. Будут давления, но они будут давления такие, как сомнения, как анализ. И будут проходить по суху.
Спасибо большое. Мы сделали, по-моему, очень хорошее добавление к этой главе. С помощью вот этой устной Торы и ваших объяснений. Спасибо большое. Всегда интересно, почему ты говорите о рождении. Вот и всегда, вы всегда заводите вот эти. Когда говорится о рождении, очень интересно говорить.
Ну, потому что на любом этапе любое возвышение духовное, оно своего рода рождение. Но здесь это основная.
Основная часть.
Да.
Спасибо большое, дорогие друзья. Продолжим мы с вами чтение и объяснение глав. И дальше будьте с нами. До свидания. До свидания.